Может быть, вопросы у кого есть по прошлым лекциям?
Скажите, душа народа – это сущность? Только Данил Андреев не пишет, что по сущности там были заключены в плен.
Так, вопрос по поводу души народа и как значит, вот к ней относится Данил Андреев и как мы это воспринимаем. Ну, на самом деле это... Данил Андреев вообще все склонен рассматривать с точки зрения, как бы все называют сущностями, эгрегоры в том числе. Ну, в принципе, можно так рассматривать, может быть, такой ракурс. Ну, я предпочитаю как бы немножко другой ракурс, так что это все зависит от точки зрения, с какой стороны посмотреть. Но мне кажется, что рассматривать ее как некое... Ну, в принципе, это некое индивидуализированное существо, действительно. Вот, но оно такой специфической природы, скажем так. Так. Ну, ладно, давайте. Так, вроде все собрались в основном. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили... о древних эгрегорах, таких протометакультурах, про ситуацию, которая сложилась на Земле у нас примерно с 6 по 4 тысячелетия до нашей эры. Сегодня мы начнем рассматривать то, что происходило попозже, где-то вот с 4-го, 3-го, во 2-м тысячелетии до нашей эры. Прежде всего, мы, значит, должны себе представить, что... происходило, какая на Земле сложилась к этому моменту ситуация. Значит, прежде всего, значит, основное, что характеризует метаисторическую ситуацию вот к этому времени, это огромное энергетическое напряжение, которое сложилось в подзеркалье, которое сложилось в плотных слоях и в физическом плане в том числе. Огромное напряжение, неупорядоченность, хаос. И главное, что это напряжение нарастало все время. И, в общем-то, это все могло... привести к очередной достаточно серьезной катастрофе. Значит, чем это напряжение было обусловлено? Ну, прежде всего, на Земле в физическом плане, в воплощении, к этому времени уже оказалось достаточно много народу. В это время воплощение было порядка 50 миллионов человек. В разных местах Земли уже достаточно густо была заселена наша Земля. Причем ожидалось, то есть предполагалось, что число их будет дальше увеличиваться, причем начиная с какого-то момента увеличиваться скачкообразно на несколько порядков, потому что приближалось время рождения следующего восьмого мастера. Как вы помните, дети седьмого мастера уже приспособились входить в инкарнации, их было достаточно много, и, в общем-то, они так густо собою заполняли Землю. И несмотря на то, что людей в физическом плане было уже очень много, те задачи, которые перед человечеством ставились изначально, когда человечество в физический план спускалось, из этих задач выполнено было очень мало, и возможности выполнения тоже были очень небольшие. Как бы все шло совершенно не туда, куда хотелось бы. Значит, это то, что касается физического плана. То, что касается плотных слоев, значит, пространство шрастров были абсолютно неупорядочены. Значит, с одной стороны, там было достаточно много мусора более раннего происхождения, еще до человеческого, но поскольку люди уже расплодились, размножились и тоже стали достаточно много продуктов своей жизнедеятельности на тонком плане вырабатывать, значит, это тоже добавило, это тоже все никак не обрабатывалось, никак не утилизировалось и добавляло хаоса в пространство шрастров. Вдобавок ко всему, разворачивались те фрагменты генетического кода ALIS, планетарного генетического кода, которые были связаны с ее прошлым и даже еще с позапрошлым, то есть те фрагменты генетического кода, которые несли материал, унаследованный из прошлой инкарнации. И этим всем надо было как-то управлять. Управлять тоже не получалось, не было никаких рычагов, никаких инструментов, с помощью которых этим можно было бы управлять. И это все в результате наводило еще большую неразбериху в плотных слоях и вдобавок ко всему еще и препятствовало разворачиванию и реализации генетического кода, относящегося к настоящему ALIS, то есть к текущему воплощению, к реализации планетарных программ текущей инкарнации и тех фрагментов генетического кода, которые относились к будущему, то есть относились к ребенку, будущему ребенку ALIS. Значит, поскольку шестой и седьмой мастер уже родились, то эти программы уже тоже должны были разворачиваться. Значит, тоже вот такая была проблема серьезная. Из-за всего этого хаоса, из-за всего этого нагромождения очень плотного, неструктурированного или неправильно структурированного материала, многие кармические сценарии ALIS просто не могли проявиться. Их импульсы через этот хаос не могли пробиться. Вдобавок ко всему, большое количество сущностей, которые в свое время ушли в глубокие слои для организации пространств в шрастрах, для налаживания работы различных механизмов функционирования, там, хозяйки кармы, книги, организации работы зеркала и прочего, то есть для организации работы в подзеркалье, все, ну, многие, скажем так, большинство этих сущностей полностью утратили связи с верхом. То есть они, по сути дела, оторвались от своих верхних тонких тел и всю свою работу в этих плотных пространствах они продолжали по-прежнему, но продолжали ее как бы на автомате, по той программе, которая когда-то им была определена. Ну и естественно, что обстоятельства уже изменились очень сильно, и поэтому в результате их действия тоже в результате добавляли хаоса. То есть, в общем, ситуация была достаточно сложная и очень, еще раз повторяю, очень напряженная. Значит, в то же время, значит, ну, помимо того, что предполагалось где-то в ближайшие тысячелетия рождения следующего мастера восьмого, еще и уже как бы необходимо было начинать подготовку к следующему проходу тока этериоцефала. И желательно, естественно, при этом было избежать тех катастрофических последствий, которые были в прошлый раз, когда дело закончилось Великим потопом. Так что вот ситуация была очень сложная, и необходимо было как-то с этим совсем разбираться. Значит, вот я не знаю, обратили ли вы внимание, когда мы говорили о тех сущностях верхних зон рождения, которые спускались в воплощение, мы ни разу не упоминали детей первого мастера. то есть сущности 1 и 23 зоны, у нас до сих пор воплощения не спускались. В физическом плане никто из них до сих пор не побывал. То есть всю работу по организации, по структурированию пространств, по организации эгрегоров и прочие дела, это все делали сущности других зон рождения. Активное участие принимали и 2-я, и 22-я, и 3-я, и 21-я, 4-я, 20-я, 5-я, 19-я. Значит, но сущности 23-й зоны в лучшем случае спускались до Атлантического Затомиса, некоторые из них, причем спускались они только до верхнюю его часть попадали. Но это было связано, это не с тем, естественно, что им не хотелось, или там лень было, или что-то еще. Связано это просто было с тем, что сущностям такого масштаба было очень трудно, во-первых, было очень трудно как бы так уменьшиться, сузиться до такого масштаба, чтобы как-то вот спроецироваться на физический план, с одной стороны. А с другой стороны, просто изначально способы их работы были совершенно другие, и они совершенно не предполагали их непосредственного, собственного, личного участия в каких-то процессах, происходящих в плотном. Ну и как следствие этого, одно из следствий этого всего было то, что сущности такого масштаба почти что не имели реального представления о том, что происходит в подзеркалье. Мы с вами неоднократно говорили, что очень серьезные проблемы были с обратной связью. И, собственно говоря, вот в результате получалось так, что планетарное сознание, то есть та инстанция, которая организует эволюционные процессы, Алис, та инстанция, которая генерирует идеи эволюционные основные, именно эта инстанция, планетарное сознание, имела очень мало информации о реально происходящих процессах и о состоянии слоев ниже мутабельного. Ну и, значит, когда вот такая вот сложилась ситуация, что уже практически невозможно было управлять происходящим так вот, как это были попытки наладить, все-таки было принято решение сущностям верхних зон рождения, прежде всего 23-й зоны, самим начать работать в плотном материале. Еще была одна причина. Те эгрегоры и первичные метакультуры, о которых мы с вами говорили, они строились как попытки сочетать два принципа. Эгрегориальный принцип и принцип иерархический. Если помните, я на первой, по-моему, или на второй лекции говорила, что эгрегориальный принцип Алис унаследовала из прошлого воплощения, а принцип иерархический – это был ее собственный принцип, это была ее планетарная идея, это принцип, который она должна была реализовывать в текущем воплощении. Значит, так что каждый раз при выработке каждого нового способа построения эгрегоров или метакультур пробовались различные варианты сочетания этих двух принципов, но иерархический принцип проводился через третью зону, ну, которая, собственно говоря, и была носителем этого принципа, этой идеи. Но для организации процесса в таких сложных условиях, в каких, значит, Алис оказалась, того, что могла делать третья зона, того, что третья зона знала и умела, оказалось недостаточно. Поэтому требовался как бы более широкий взгляд на вещи, требовался подход ко всей этой ситуации с более общих позиций, что могло осуществить только планетарное подсознание в целом. Поэтому, значит, был предложен новый способ построения метакультур, ну, эгрегоров, метакультур, крупных эгрегоров и метакультур. И способ этот состоял в том, что демиургический ток должен был проводить через себя кто-то из служителей Алис, из сущности 23-й зоны, то есть специально подготовленное существо, находящееся в физическом теле, в физическом плане. Значит, ну и, собственно говоря, прежде чем проводить такой ток, нужно было научиться воплощать сущности 23-й зоны. До сих пор, как я уже говорила, они ни разу не воплощались. На тот момент уже была возможность такое сделать, и впервые начали это делать через метакультуру Древнего Египта. Ну, тогда еще на тот момент это был еще эгрегор, хотя уже достаточно крупный. В Древнем Египте, я надеюсь, вы читали, помните. Я сейчас так конспективно кое-что повторю из того, что написано в книге «Жизнь человека». Кое-что я скажу, естественно, и новое, но просто вот с этого ракурса мы сейчас посмотрим на то, что на этот материал. В Древнем Египте, как вы помните, была возрождена и стала дальше развиваться традиция мистерий и посвящений. Традиция, идущая от Атлантиды. Причем эта традиция сохранила свою прежнюю основу, то есть существовала небольшая элитная группа, как правило, связанная между собой узами родства, и большая часть знаний, навыков и умений передавалась на эфирном уровне, ну, так сказать, от тела к телу, в виде эфирных и астральных клише. И система мистерий поддерживала механизмы такой передачи, а ритуалы посвящаемого, значит, постепенно подводили к нужному состоянию, к нужным знаниям, к нужным навыкам. С течением времени и число посвященных, то есть как бы специально устроенных людей, специально организованных людей, число посвященных значительно увеличивалось, происходила специализация и самих посвященных, и различных тайных школ. И, в общем-то, эта система в течение достаточно долгого времени была вполне продуктивна, ну, для тех целей, для которых она строилась. Хотя, ну, много было издержек при этом, мы сейчас о них говорить не будем. Для нас важно то, что с помощью этой системы удалось в нескольких посвященческих династиях удалось подготовить тела для воплощения четырех учителей, четырех сущностей 23-й зоны рождения. Значит, это Азирис, Сет, Имхотеп и Тот, ну, Гермес, который потом стал Гермесом. Значит, мало того, что они сумели воплотиться, ну, в принципе, спуститься в физический план не так сложно, сложнее потом вернуться обратно. Они сумели потом со временем, не сразу, после того, как они сумели выполнить свои задачи, и со временем они сумели вернуться в надзеркалье, оставив свои фантомные образы в системе мифов в Эдемах древнеегипетских. Что при этом происходило? Почему важно было именно вот это качество 23-й зоны? Значит, в сущности, 23-й зоны, они являются носителями и исполнителями, реализаторами самых общих планетарных программ, самых общих планетарных эволюционных идей, и поэтому их сущностные кармические клише обладают огромным объемом и, в общем-то, содержат в себе большую часть кармических сценариев Алис как целого. То есть так или иначе они являются под множествами, причем существенно большими подмножествами планетарного кармического сценария. Так вот, когда сущность 23-й зоны рождения шла в воплощение, помимо того, что она создавала проекцию своей задачи в затомисе, потом проекцию в более плотные слои, когда эта проекция отражалась в подзеркалье и формировалась первичное кармическое клише этой сущности, то появлялась возможность через это кармическое клише, да, во-первых, это кармическое клише индивидуальное этой сущности, оно как бы с самого начала вписывалось в эгрегориальное кармическое клише, и потом к этому индивидуальному кармическому клише как бы подтягивался фрагмент планетарного кармического сценария. То есть вот этот фрагмент планетарного кармического сценария получал возможность выйти в реализацию. Я могу просто, чтобы было понятно, о чем идет речь, значит, с какими программами конкретно вот эти четыре сущности, значит, пришли. Ну, вообще, какие программы у них были. Ну, это, конечно, так очень приблизительно, как вы понимаете, но, тем не менее, примерно, я думаю, будет понятно. Значит, Азирис. Азирис, как сущность 23-й зоны, отвечал за работу с эгрегориальными структурами. Вот он, собственно, эгрегорами, метакультурами, эгрегориальностью как таковой и занимался. То есть вот реализация принципа эгрегориальности – это были программы Азириса. Сет, его программы синхронизации ритмов эволюции Алис с ритмами космического закона. То есть это, так сказать, вот законник. Имхотеп, программы спуска человека в физический план. Организация построения тонких тел, все вот эти вот дела, Имхотеп. Тот специалист по фантомностям. Программы коагуляции материала с помощью фантомов. Самых разных, просто вот использование внутри Али самого принципа фантомности. Значит, при создании египетского эгрегора Древнего Египта, ставилось несколько основных целей. Значит, прежде всего, для создания египетского, первая цель была это наработка основных принципов объединения больших масс людей в единый социально-хозяйственный организм. Вторая цель – упорядочение структуры шрастров, материал которых оказался затронут человеческими построениями. То есть не всех вообще, а пока на первых порах тех, куда человек уже попадал. Затем наработка способа коагуляции материала на уровне пятого слоя. То есть, ну, на самом деле, коагуляция материала, которая потом образовала астральный слой, потому что пятого не получилось. Но, тем не менее, это дало бы возможность адекватного взаимодействия с надзеркальем и неискаженного проведения токов. Затем ставилась задача наработки способов внедрения в человеческое массовое сознание достаточно высоких идей и построение эффективных систем управления большими массами людей через подсознание. То есть построение крупных и структурированных полей коллективного бессознательного. То есть египетская метакультура должна была работать и с массовым сознанием, и с коллективным бессознательным. Ну и еще одна очень важная цель – организация способов реализации закона кармы в линейном времени. Потому что законы кармы сами по себе, они вот в изначальном своем проявлении, они действуют в пространствах с другими временными параметрами. Вот чтобы это все работало в линейном времени, это надо было специально устраивать. Ну и необходимо было организовывать посмертие человеческое, в соответствии с человеческой кармой. Вот это вот основные цели. Я почему так подробно на этом останавливаюсь, потому что кроме Египта мы с вами сегодня еще рассмотрим коротенько очень ассиро-вавилонскую метакультуру. И вот задачи вавилонской, ассиро-вавилонской метакультуры, они дополняют те программы, которые должен был выполнить египетский эгрегор, то есть как бы египетский и ассиро-вавилонский эгрегоры, ну точнее метакультуры, они как бы между собой разделили некоторые программы. Ну вы потом это увидите. Ну, наибольшая метаисторическая заслуга Древнего Египта – это, конечно, развитие многообразных способов работы с фантомным материалом. И прежде всего с фантомным материалом лунным, с фантомным материалом белой и черной луны. Египтяне специализировались в основном на этом. Поэтому большая часть магии, такого типа фантомной магии, она либо родом из Египта, либо те виды магии, которые были принесены в Египет из других мест, были там опробованы и ассимилированы. И впоследствии маги других стран очень часто заимствовали египетский опыт, либо напрямую обучались в Египте, либо считывали эту информацию, когда она уже была зафиксирована в каких-то информационных структурах, и сами расшифровывали ее в своих собственных символах и названиях. Это тоже очень важный момент. В дальнейшем мы к этому вернемся, вы поймете, почему это так важно тоже было. Очень часто сами египетские посвященные воплощались в других местах с целью обмена опытом. Ну и в результате Египет наработал огромное количество фантомного материала, самого материала, самых разных видов, самого разного качества, самой разной плотности, и изобрел самые разнообразные формы и способы коагуляции с помощью фантомов эфирного и астрального материала. Э, ну, в построении самого эгрегора Древнего Египта, естественно, что принимала участие очень сложная и многоуровневая иерархия. И включала в себя эта иерархия очень многих служителей, которые и работали прежде с Атлантидой, воплощались даже некоторые в Атлантиде сами, некоторые спускались до Атлантического Затомиса. И во главе этой иерархии стояла сущность 23-й зоны, которая впоследствии стала известна под именем Осириса. В мифах и культах это имя уже было так общепринятое. Ну и в египетской мифологии многие свойства Осириса, как создателя этого эгрегора, многие его свойства нашли свое отражение. В мифологии Осирис прежде всего бог производительных сил природы и царь загробного мира. Это первый человек и, так сказать, первый умерший. Первый, прошедший какие-то пути в посмертии и впоследствии воскресший. Осирис, царствуя над Египтом, он отучил людей от дикого образа жизни, отучил их от людоедства, научил сеять злаки, научил сажать виноградники, выпекать хлеб, изготовлять пиво и вино, добывать и обрабатывать медную и золотую руду. То есть он вот научил людей цивилизованности. Первый обучил людей врачебному искусству, строительству городов, ирригационных сооружений. То есть очень, в общем, собственно говоря, вот все и сделал. Так что вот эти части мифологии, они описывают Осириса как учителя людей и строителя эгрегора. Другая часть мифологии касается его смерти и последующего оживления. После своего оживления он не захотел оставаться на земле, а стал царствовать и вершить суд в загробном мире. То есть он предстает перед нами как устроитель миров посмертия, как организатор траектории движения душ умерших в потусторонних пространствах египетского эгрегора. Значит, параллельно с Осирисом существует Тот, такая сущность, Тот, и с его помощью Осирис установил законы внутриэгрегориальные и систему культовых ритуалов. Процесс построения нового эгрегора был очень сложным. Значит, сначала в тоническом, не легендарное, а вот как было это все на самом деле. Значит, прежде всего в тоническом слое была создана мыслеформа, которая содержала в себе основные идеи, определяющие задачи вот этого будущего метаисторического построения. То есть вот те программы, которые я перечислила, естественно, что было это все сформулировано не словесно, а посредством другой системы смыслов, но, тем не менее, так или иначе, это все было, все эти идеи были закреплены в мыслеформе, в конгломерате, в неком конгломерате мыслеформ в тоническом слое. Да, причем впоследствии эту мыслеформу вобрал в себя Унсраор, который в дальнейшем работал, так сказать, в египетском эгрегоре, принимал очень активное участие и в организации пространств посмертия, и в собирании опыта, наработанного египетским эгрегором. Значит, и затем эта мыслеформа отразилась в подзеркалье, и на ее основе стало формироваться кармическое клише данного эгрегора. Когда эгрегор был создан и начал функционировать, некоторым посвященным этого эгрегора удалось снизу, из физического плана, построить свой индивидуальный канал до затомисов, по сути дела, до верхней границы тонического слоя, куда стали спускаться служители из мутабельного и стихийно-статических слоев. И это впоследствии помогло воплощению и спуска в плотные слои остальным служителям, ну, вот, в частности, тем сущностям 23-й зоны, о которых я говорила. То есть началось все с Озириса, потом следующим был Тот, затем Сет и Имхотеп. Причем Имхотеп – это реально существующий персонаж. Те, кто читал историю Древнего Египта, знают, что это был реально такой человек, который уже потом был обожествлен, приобрел божественный статус. Так вот, значит, когда эгрегор был построен, когда в Затомисе и выше была получена информация о том, что происходит, то есть эгрегор выполнил функцию хотя бы для организации обратной связи, и стало видно состояние плотных слоев под эгрегором и тех слоев, куда эгрегор вошел. Но прежде всего стало очевидно, что токи Литана, токи закона, которые могли бы хоть как-то материал внизу структурировать, просто-напросто до нужных мест не доходят. С другой стороны, в самом эгрегоре со временем существенно усилилась инвольтация нижних зон. Он с самого начала был очень плотный, с самого начала эти инвольтации были. Но по мере существования эгрегора эти инвольтации усиливались. И связано это было еще и с тем, что в инкарнации стали приходить многие провалившиеся атланты. Как вы помните, египетская метакультура унаследовала атлантический опыт, унаследовала фрагменты атлантического кармического сценария. И, соответственно, унаследовала необходимость воплощать тех атлантов, которые как-то оказывались в сфере притяжения этого эгрегора, именно глубоко провалившихся. Значит, с одной стороны, ну, естественно, поскольку эти атланты вытаскивались из очень глубоких, плотных и абсолютно неструктурированных пространств, естественно, что то, что они с собой приносили, или с их приходом открывались еще входы в какие-то сложные, скажем так, места, естественно, что это все для эгрегора, для метакультуры было дополнительным отягощением, и как бы добавляла веса, добавляла тяжести. Ну, а кроме того, в египетской метакультуре очень активно стали воплощаться сущности 7-17 зон рождения. А они от верха, как мы с вами помним, были оторваны с самого начала, поэтому просто у них нисходящая тенденция была заложена в них, так что тоже они очень сильно эгрегор отяжеляли. Ну и кончилось тем, что нижняя часть египетского эгрегора очень сильно просела. Просела настолько, что это грозило очередной катастрофой. Поэтому необходимо было каким-то образом устроить некоторые энергетические регуляторы, которые действовали бы прямо в самом плотноэфирном материале. Никакими другими способами уже это сделать не удавалось. И через эгрегор началась подготовка спуска двух служителей, двух сущностей 23-й зоны рождения, которые в мифологии получили имена Сета и Тота. Они должны были спуститься в 12-е зоны для того, чтобы как-то там заткнуть какие-то дыры, скажем так, условно говоря. Сам их спуск произошел примерно в 3200 году до нашей эры. В физическое тело они при первом спуске не входили. Сет вообще и после этого долго не входил в физическое тело, даже когда он уже египетскую метакультуру покинул. А тот впоследствии счел целесообразно воплотиться в человеческом облике. И, собственно говоря, вот он был по мифологии автором египетской книги мертвых знаменитой, ну, по-видимому, так оно и было. Вот. И, в общем-то, он играл в египетской метакультуре очень большую роль. Потом он достаточно долго, так сказать, работал в Эдеме в роли песца богов. Он организовывал многие кармические процессы, он участвовал в организации разных процессов, связанных с посмертием. В общем, он очень важную роль играл, потому что он был оформитель, он был специалистом, как я вам говорила, по работе с фантомным материалом, то есть он умел делать, собирать, коагулировать материал в тех случаях, когда это невозможно было сделать какими-то другими способами. Ну, собственно говоря, что они сделали с этой тот, это очень важное было событие, потому что они, по сути дела, впервые как-то, так сказать, разметили 12-е зоны. Они впервые установили там ну, какие-то некие токи-стабилизаторы и, по сути дела, запустили механизмы реализации кармы, связанной вот с этими вот качествами, 12-ми зонами. То есть, собственно, это вот те токи-стабилизаторы, которыми мы с вами сейчас пользуемся, когда медитируем на 12-е зоны. Они прямо так и называются, Сет и Тот. Ну вот это как бы так и сохранилось название. Что, значит, было сделано? Как это было организовано? Ну, роль Сета, эзотерическая роль Сета, держатель космического закона, Литана. И одной из его задач было установление, то есть, уровня узаконенного познания материала внутри Алис. То есть он устанавливал нижнюю границу энергий, глубже которых на данном этапе эволюции заходить не рекомендуется. Причем не просто не рекомендуется, а как бы это уже кармически наказуемо, и наказуемо очень сильно. Ну, а поскольку крупные эгрегоры и метакультуры уже вели активную работу в плотных слоях, а в дальнейшем планировалось еще более активное их включение в эти слои, в эти энергии, необходимо было с самого начала в эгрегориальных структурах зафиксировать, ну, как бы метки закона, чтобы там уже это как бы было изначально прописано. Значит, Сет это делал чисто энергетически, поскольку он был носителем вот этого качества Литана, туда его собою принес. То есть Литан нельзя было провести туда током, поэтому пришлось туда воплотиться и собою там вот как бы Литан изобразить энергетически. А тот оформил это фантомно, то есть он это как бы вот уже обозначил, закрепил так, чтобы оно держалось. Ну, а на форуме, и тот вывел это на форму. То есть это закрепилось еще и в физическом плане, внутри эгрегора. Закрепилось фантомно в виде государственных законов, которые регулировали бы человеческую жизнь в этом мире. Таким образом, на начальной стадии формирования эгрегора форма государственных законов точно соответствовала как бы их энергетическому содержанию. То есть закон внутри эгрегора отражал реальный закон, реальный летан на данный момент времени. Но, естественно, в дальнейшем все это уже очень сильно расползалось. Во-первых, следование закону становилось все более формальным, естественно. Ну, а кроме того, эгрегор устанавливал внутри себя свои законы, которые направлены были преимущественно на обеспечение собственного процветания. И если первоначально, опять же, хоть как-то эти законы соответствовали, законы внутри эгрегориальные хоть как-то соответствовали закону с большой буквы, то постепенно искажения закона внутри эгрегора все больше и больше перевешивали, и вот искажения становились все больше и больше. Ну, а кроме того, поскольку законы были жестко фантомно закреплены, то это несоответствие со временем еще и усиливалось. Потому что реальный закон, энергетический закон, это живая и изменчивая структура. Причем энергии закона не только инициируют определенные изменения в плотном мире, но и сами эти энергии непостоянные. То есть со временем качество токов закона изменяется. Поэтому, кстати, расхождение между законом, реальным законом с большой буквы и законом внутри эгрегориальным совершенно неизбежно становилось все больше и больше, не говоря уже о тех искажениях, которые добавляли уже люди потом от себя. Ну, значит, вот такая вот ситуация у нас существовала в египетском эгрегоре. И примерно к третьему тысячелетию, вот к этому вот времени, к третьему тысячелетию нашей эры, значит, и иерархии Алис знали ситуацию, планетарные иерархии Алис достаточно хорошо знали ситуацию, сложившуюся в Подзеркалье, значит, прежде всего благодаря личному практическому опыту учителей, которые воплотились и сумели вернуться. Очень много опыта набрала третья зона, которая участвовала в построении не только египетского эгрегора, не только египетской метакультуры, но и других. А третья зона обладала таким качеством, что они всегда, они воплощались кольцами, как вы помните, и всегда стремились вытащить своих. То есть если кто-то очень глубоко по энергиям уходил, залипал в глубоких энергиях, то остальные изо всех сил пытались его вытащить, поэтому среди третьей зоны было достаточно много тех, кто сумел вернуться в надзеркалье. Соответственно, тоже принесли определенный опыт. И в результате анализа всей этой информации стала очевидна необходимость существенной трансформации плотных слоев. И в качестве основного инструмента такой трансформации, значит, решено было включить несколько демиургических токов. Значит, на этот раз демиургические токи, ну, как вы помните, демиургические токи обладают огромной трансформирующей силой, и на этот раз существовала возможность проводить демиургические токи более целенаправленно, так сказать, прицельно в нужные места, с тем, чтобы их воздействие именно приходилось в нужное место с как можно меньшим побочным эффектом. Значит, демиургический ток предполагалось пропускать, значит, сверху через верхние слои, потом через унсраора и затем через эгрегориальную ось. В наибольшей степени готовности для такой процедуры на тот момент были два крупных эгрегора. Это, прежде всего, египетский, вот о котором я вам сейчас рассказывала. Значит, там, собственно говоря, было все подготовлено. Был очень активный унсраор, уже давно функционирующий. Были сформированы слои эдемов в астральном слое внизу тонического. То есть эдемы обеспечивали бы прохождение демиургического тока через срединное зеркало, ну, точнее, как бы в обход срединного зеркала. И, значит, существовали затомисы, где тоже было достаточно тех, кто мог бы быть приемником и проводником демиургического тока. Ну и, наконец, значит, была выстроена достаточно мощная ось эгрегора, и там, собственно говоря, и ток прошел, и впервые началось формирование метакультуры полномасштабной, в полном диапазоне энергии. Произошло это в начале так называемой эпохи Среднего Царства. На физическом плане это сразу же дало необыкновенное усиление государственной мощи Египта. Несколько столетий после этого события были периодом наибольшего процветания египетской метакультуры, потому что действительно этот ток вызвал глубочайшие, с одной стороны, глубочайшие трансформации и в самом эгрегоре, и вокруг него, и под ним, и над ним. И, с другой стороны, этот ток создал турбулент, очень мощный турбулент привлечения материала внутрь эгрегора, и появилась возможность трансформировать вообще всю структуру государства, ну и, соответственно, очень сильно Египет стал процветать. Ну, об этом, обо всем в книжке «Жизнь человека» написано, я сейчас не буду это все повторять. Для нас важен сам факт, для нас важен сам факт проведения демиургического тока вот таким вот образом, по эгрегориальной оси, причем удачное проведение, не только без катастрофических последствий, а наоборот, самыми благоприятными последствиями, то есть очень удачная, значит, получилась ситуация. Следующее удобное для этой цели место, подходящее со всех точек зрения, это было Междуречье, где ситуация была очень хорошо подготовлена шумерским эгрегором, о котором мы с вами говорили в прошлый раз. Но там были некоторые проблемы. Значит, во-первых, египетская метакультура, она формировалась на очень мощном основании и под очень мощным прикрытием атлантической метакультуры. На основании кармических клише, на основании опыта атлантической метакультуры. Атлантический затомис по большей своей части перешел в затомис Древнего Египта вырос во многом из атлантического затомиса. и даже, по сути дела, не до конца отпочковался от него, так просто как бы чуть-чуть выделился. В то время как шумерский эгрегор был построен заново, ну, в этом были свои плюсы и свои минусы, он как бы специально строился на новом месте, это так, так и было задумано. Но он был не очень глубоким, не очень, поэтому не очень сильным и даже не очень массовым. В нем было всего порядка 500 000 человек. То есть для выполнения задач, связанных с плотными пространствами, с работой в плотных пространствах, этот эгрегор и для проведения токов в большую глубину, в очень плотное пространство, для этой задачи этот эгрегор в таком виде не очень годился. Но ситуация к тому моменту, когда пришло время демиургический ток проводить, ситуация к тому времени сильно изменилась. И связано это было с тем, что шумерский эгрегор завоевали племена другого этнического корня. Шумеры были народом относительно мирным, то есть, собственно, ну, инвальтации нижних зон туда доходили не очень сильно. Ну, то есть они, конечно, воевали, как это полагалось, но, в общем-то, как бы не это было их основным занятием по жизни, и не особенно это им было интересно. Так вот, ситуация изменилась, когда шумеров завоевали семитские племена. Эти этносы по самой своей генетической природе, я имею в виду семитов, по самой своей генетической природе были связаны с самыми глубинными программами Алис. Они были связаны с прошлым Алис и даже с ее позапрошлым. Ну, это как бы так было специально, скажем так, сделано, потому что необходимо было как-то реализовывать через, ну, на тот момент уже ясно было, что только через человечество это можно сделать, как-то необходимо было реализовывать те программы Алис, которые ею были унаследованы из ее прошлого воплощения и как бы, из даже более давних времен. Поэтому вот в процессе этногенеза сформировался такой человеческий тип, который был способен, в принципе способен, это надо было еще потом сделать, но в принципе был способен до этих мест дотянуться. Так вот, когда семиты завоевали шумеров, они сразу же переняли, очень быстро переняли всю шумерскую культуру, все основные достижения шумерской культуры, как материальной культуры, так и духовной. То есть они освоили все навыки хозяйственные, которые у шумеров были самые передовые на тот момент на всем Ближнем Востоке, и всю духовную культуру, в том числе письменность, математику, астрологию. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Они ассимилировали пантеон богов, которые у шумеров существовали. Вот. Но, значит, они были, тем не менее, другими народами, у них был совершенно другой потенциал. Ну, естественно, что ассимилировался, в конце концов, и сам шумерский народ. И уже в такой ситуации, при таком раскладе, оказалось возможным провести демиургический ток, он уже прошел бы до нужной глубины, Ну и, собственно говоря, это и было сделано. И этот ток был проведен через такого мифологического героя, как Гильгамеш. Ну, те, кто вот что-нибудь читал про шумеров или Вавилонию, знают про такого персонажа. Так, собственно говоря, вот именно Гильгамеш и стал родоначальником ассиро-вавилонской метакультуры. В этой метакультуре основной акцент был сделан на жизни в физическом плане, как, собственно говоря, у шумеров. Очень развивалась вся материальная культура. Наука, торговля. Собственно, вот они, по сути дела, в Вавилоне начала развиваться наука как таковая, наука как наука. И в Вавилоне впервые появилась частная собственность на землю. То есть, по сути дела, это было первое буржуазное государство. Хотя там существовало, естественно, рабство в таких в первобытных формах. Но, в общем-то, вот это уже было, уже люди там обладали определенной собственностью. Там программы, связанные с собственностью, уже развивались дальше, развивались очень сильно. Ну, естественно, как и во всем древнем мире, магический пласт жизни был достаточно силен. Богам поклонялись, богам служили, богов слушались, но по жизни они все делали сами. Опять же, я не буду рассказывать подробно, как все это было там устроено. Это вы можете прочитать, достаточно есть книг про Вавилон. Значит, а вот что входило в задачу вавилонской метакультуры, вот это вот, значит, достаточно интересно. В чем там были особенности, прежде всего, по сравнению с Египтом? Значит, ну, в задачу ассиро-вавилонской метакультуры также входило, как и в задачи египетской, наработка способов работы с фантомным материалом. Но в отличие от египетской метакультуры, здесь в первую очередь надо было работать с фантомным материалом черного солнца. Это фантомный материал совершенно других свойств, и именно использование этого материала давало возможность управлять большими человеческими массами через непосредственное волевое воздействие и через очень жесткую инвольтацию. То есть, собственно говоря, вот энергии, тот связующий материал, благодаря которому создавались в дальнейшем все крупные империи, все крупные агрессивные государства, вот этот материал впервые достали, притянули вавилоняне. Первые научились им пользоваться, и первые создали такое вот очень могучее именно государство. Если в Египте государство сосуществовало, ну, по сути дела, государство было, само государство как структура, как принцип связи людей, оно было как бы побочным продуктом, ну, условно говоря, религиозного эгрегора, то в Вавилоне наоборот. В Вавилоне государство было главнее, и царь впервые в Вавилоне царь стал важнее, главнее жрецов. Ну и в конце концов один из вавилонских царей просто-напросто уже не просто он как бы был главнее всех жрецов и отдавал им распоряжение, а он объявил себя богом, не сыном богов, не слугой богов, не проводником воли богов, а он просто сам себя объявил богом, ну и, собственно, вот как уже после него поступали очень многие владыки. Ну, побочный эффект использования материала черного солнца, это, ну, прежде, это как бы достаточно серьезное заглубление в 12-ю активную зону, ну и как побочный эффект очень большая агрессивность и жестокость и внутри самого эгрегора, и во взаимоотношениях этого эгрегора с соседями. Значит, ну вот это вот одна задача, вот так она выполнялась, и такие получились у нас результаты. Значит, еще одна задача состояла в том, что необходимо было организовывать кармические клише, и человеческие, и эгрегориальные, с достаточно жестко прописанной программой. Египтяне использовали свои способы организации кармических клише, и они пользовались в основном вдобавок к эгрегориальной компоненте, к эгрегориальной составляющей, они добавляли в основном фантомный материал черной луны. Фантомным материалом черного солнца они пользовались в гораздо меньшем количестве. Значит, здесь же, напротив того, фантомный материал черного солнца был одним из основных. Поэтому кармические сценарии, значит, прописывались очень жестко. Ну и цари, возглавлявшие вавилонский эгрегор в разные времена, они достаточно часто пользовались услугами специалистов, жрецов для коррекции кармы, как сейчас бы сказали. В египетском эгрегоре коррекция кармы тоже, как мы с вами помним, практиковалась очень широко, но, опять же, другими способами, с помощью другого материала. Вот, значит, в Вавилоне, естественно, тоже цари не могли этим пренебречь, этой возможностью, и заставляли вавилонских магов исправлять им судьбу. На самом деле это, конечно, сейчас я уже это называю теми терминами, которыми мы пользуемся. На тот момент это выглядело просто как некий вид астрологической магии. В Вавилоне основной, может быть, тип магии был связан с астрологией, так или иначе, со стоками звезд, планет. И манипулируя этими токами, манипулируя этими энергиями, значит, можно было подкорректировать человеческую судьбу, естественно, те, кто умел. Вот. И это достаточно часто делалось. Вот. Ну, соответственно, как всякая коррекция кармы, это все рано или поздно до добра не доводило, но это уже другой вопрос. На тот момент как бы еще было не видно. Да и сейчас, собственно, многие не понимают, но тогда тем более простительно было не понимать, к чему это приводит. Значит, кроме того, значит, стояла тоже программа аналогичная, стояла задача аналогичная египетской, наработка способов реализации кармы в физическом плане. Как в Египте был дан людям как бы свод законов, значит, ну, тот написал свод законов для людей. В Ассиро-Вавилонии тоже был создан гражданский кодекс. Ну, уже у шумеров существовал гражданский кодекс, как я в прошлый раз вам говорила. Значит, но в Вавилоне, значит, он был расширен и был, значит, запечатлен на физическом носителе. Это так называемые законы Хаммурапи. Тоже кто читал про Вавилон, обязательно про них знает. Значит, эти законы были высечены на специальной стеле и дошли до наших дней в целости и сохранности. Поэтому какие законы в Вавилоне были, нам достаточно хорошо известны. Но, опять же, по сравнению с Египтом, значит, цель этих законов была совершенно другая. В Египте закон, знание закона нужно было людям, ну, прежде всего фараонам, но и остальным людям тоже, для соблюдения маат. Там было такое понятие маат, истина, правда, закон. То есть закон был нужен людям для соотнесения себя с истиной, с правдой. То есть у закона была цель как бы высшая. Ну, естественно, что в Ассиро-Вавилонии, где о высших целях особенно не заботились, закон был нужен совершенно для другого. Закон был нужен для упорядочения совместной жизни в этом мире. И поэтому закон в основном состоял из различных положений, которые регулировали бы межличностные отношения всячески, в том числе отношения собственности, брачные отношения, ну, различные преступления против личности, как сейчас бы сказали. Это все регулировалось законами Хаммурапи. Ну и многие законы, собственно, чуть ли не в первозданном виде дошли до наших дней, не очень сильно изменившись. Потому что именно для общества такого типа, для буржуазного общества, эти, ну или аналогичные законы, слегка модернизированные законы, очень хорошо пришлись, очень удачными оказались. Значит, затем ассиро-вавилонской метакультуре надо было, наконец, заняться организацией пространств посмертия, чем шумеры пренебрегали вообще. Значит, здесь уже необходимо было это делать. Ну, как известно, по легенде о Гильгамеше, он сам спускался в царство теней. И поэтому со временем он, как мифологический персонаж, стал выступать в качестве защитника душ умерших, то есть вот этих самых теней, от злых демонов, которые эти места населяли. Ну, царство теней, естественно, находилось в шрастрах, в плотных слоях, там было свое население, и души умерших, которые туда попадали, их там, бывало, что сильно обижали. Вот Гильгамеш, значит, стал их там защищать, ну и впоследствии уже и в ассиро-вавилонской метакультуре выстроилась какая-то система, как-то организовалось посмертное хранилище душ. Но, опять же, радикальнейшее отличие от египетской метакультуры, если у египтян, можно сказать, после смерти самая жизнь-то и начиналась, самое интересное с человеческой душой происходило в потусторонних пространствах, то в посмертных пространствах Ассиро-Вавилонии ничего не происходило с человеческой душой. Она там просто как бы пережидала. Она там просто ждала своего времени. И когда снова выходило воплощение, естественно, при этом полностью терялась всякая память, терялся индивидуальный опыт прошлого воплощения. И, естественно, самой памяти о прошлом воплощении никакой не было. Ну и, собственно говоря, это поддерживало вот те представления о жизни, которые были у людей этой метакультуры, что вся жизнь только в физическом плане, и после смерти ничего нету. Так оно, собственно говоря, и было. То есть вот все, что развивалось в этой метакультуре, все было ориентировано на физический план. Все должно было происходить здесь, сейчас, никакого будущего отдаленного, потустороннего, никакого прошлого потустороннего, ничего этого нету. Вот есть это время, есть вот это прошлое, которое помнится по этой памяти, есть будущее, которое, ну, можно кое-как узнать через богов, потому что вот боги, они, в принципе, это будущее могут знать, им видно иногда. Ну и, собственно говоря, все. Ну и такая ситуация, естественно, очень сильно стимулировала развитие у человека рассудка, разума, горизонтального сознания. Потому что надо было учиться соображать, надо было в этом мире учиться ориентироваться, надо было учиться считать, писать, строить, конструировать. Надо было заниматься ремеслами. Ну и в этом тоже вавилоняне очень сильно преуспели. У них, у первых, появились школы для гражданского населения, школы, в которых обучались практически все, по крайней мере, мальчики. Девочек так не особенно стремились учить, у них другие были задачи. Мальчики все должны были получать образование, и худо ли бедно получали. Поэтому, а это способствовало, естественно, тоже развитию разума, развитию рассудка. И, в общем-то, был народ достаточно умный. Но это тоже имело такой побочный эффект. И связано это было вот с нашими с вами любимыми инопланетянами. Дело в том, что к этому моменту внутри Алис уже ощущались влияние инвальтации цирян. Они были довольно слабыми. Цыряне вообще немножко раньше появились, но сначала их было мало, и они для своих дел использовали лишний материал, тот материал, который так как-то бесхозный был. Вот. Ну и вообще как-то мало пересекались с теми пространствами, с теми местами, где была человеческая активность или активность иерархии Алис. Когда же появились слои, появился материал, который им подходил по качеству, то они очень сильно заинтересовались и стали пытаться так или иначе этим материалом овладевать, стали так или иначе пытаться внедряться в этот материал и стали пытаться воздействовать на людей с целью, чтобы люди генерировали этот материал в больших количествах, тот материал, который им нужен. Кроме того, энергии седьмой зоны, то есть вот с рождением седьмого мастера, цыряне активизировались, потому что энергии седьмой зоны, они их подвигли к тому, чтобы начать делиться своим опытом. То есть цыряне начинают учить жить людей на Земле. Что, естественно, до добра не доводит, потому что их опыт был связан с совершенно другими мирами, совершенно другими типами сознания, совершенно другим материалом. Ну, это другой вопрос. Но тем не менее, уже на развитие вавилонской метакультуры слегка повлияло и присутствие цырян. То есть уже чуть-чуть они там ощущаются. Ну, а дальше они смогли, конечно, внедриться гораздо глубже. Но это отдельная тема. Вот. Вот такая вот была организована вавилонская метакультура. Она существовала очень долго. Она играла огромную роль, колоссальную роль на всем Ближнем Востоке, во всей окрестности, среди всех народов своего времени. и оставила огромное культурное наследие, которым потом воспользовались другие культуры. Ну и, как я уже в прошлый раз говорила, когда мы о шумерах разговаривали, мы до сих пор пользуемся очень многими достижениями этой культуры. Хотя прошло такое огромное количество времени, до сих пор очень много у нас есть от этого времени. Вот, значит, вот такая вот, значит, у нас с вами была история. Значит, в дальнейшем демиургические токи будут, вот этот способ проведения демиургических токов будет широко тиражироваться, будет применяться в других метакультурах, но это уже как бы вот немножко позднее по времени будет происходить. Значит, ну а на сегодня вот это, пожалуй, что все. Собственно, время наше уже заканчивается. Это все, что я хотела вам рассказать. Значит, теперь давайте медитировать. Ну, по тому материалу, который у нас сегодня был, я думаю, что вы догадываетесь, что я хочу дать какую зону? Нет. 12-я зона, само собой, но еще 23-ю. 23-ю и 12-ю. Двенадцатые обе. Поскольку все, что вот все, что происходило, о чем я сегодня рассказывала, это, собственно, то, как 23-я зона пыталась совладать с 12-ми. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть энергетически. Тут, значит, интересно посмотреть, значит, в таких ракурсах. Значит, с одной стороны, интересно посмотреть ситуацию, какой она была тогда, и интересно посмотреть, что сделалось, что удалось, то есть ситуацию до того, совсем вот до проведения этих демиургических токов через 23-ю зону. Что произошло вот в этих метакультурах, как уже вот, когда это стало все работать, какие пошли трансформации в слоях и в зонах. Ну и, собственно говоря, вот до чего это все дошло к настоящему моменту, ну хотя бы вот по вот этой линии воздействия. Потому что потом, естественно, в дальнейшем там еще было очень много токов, очень много... И 23-я зона работала уже очень активно, постоянно. И другие факторы действовали на 12-е зоны. Вот. Но раз уж мы с вами занимаемся метаисторией, историей потусторонних миров, то вот интересно смотреть процессы в динамике, как это все, значит, разворачивалось. Так, внимание! Внимание! Единица. Эрео. Тан. Терц. Ра. Двойка. Эрео. Тан. Терц. Ра. Тройка. Эрео. Тан. Терц. Ра. четверка, эрео, тан, терц, ра, пятерка, эрео, тан, терц, ра, шестерка, эрео, тан, терц, ра, семерка, эрео, тан, терц, ра. Литан, литан, единица, литан, остр, вуул, сет, тот, лилит, горн, двойка, литан, остр, вуул, сет, тот, лилит, горн, тройка, литан, остр, вуул, сет, тот, лилит, горн, тройка, литан, остр, вуул, сет, тот, лилит, горн, четверка, литан, остр, вуул, сет, тот, лилит, горн, пятерка, литан, остр, вуул, сет, тот, лилит, горн, шестерка, литан, остр, вуул, сет, тот, лилит, горн, семерка, литан, остр, вуул, сет, тот, лилит, горн, так, семерка, авис, авис, литан, сет, литан, остр, вуул, сет, тот, лилит, горн, семерка, эрео, тан, терц, ра, шестерка, авис, литан, остр, вуул, сет, тот, лилит, горн, шестерка, эрео, тан, терц, ра, пятерка, авис, литан, остр, вуул, сет, тот, лилит, горн, пятерка, эрео, тан, терц, ра, четверка, Авис, Литан, Остр, Вуул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Четверка, Эрео, Тан, Терц, Ра. Тройка, Авис, Литан, Остер, Вуул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Тройка, Эрео, Тан, Терц, Ра. Двойка, Авис, Литан, Остер, Вуул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Двойка, Эрео, Тан, Терц, Ра. Единица, Авис, Литан, Остер, Вуул, Сет, Тот, Лилит, Горн, Эрео, Тан, Терц, Ра. Кому тяжело, может потихонечку выходить из медитации.